Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Сегодня у меня в гостях музыкант, и на самом деле можно было бы сказать, видимо, словами Дмитрия Александровича Пригова, деятель культуры, Василий Зоркий, который буквально только что выпустил книгу в издательстве «Видим Букс», которая называется «Чёртово колесо». Собственно, об этой книге мы поговорим. Книга эта непосредственно связана, ну, во-первых, со событиями последних двух лет после 24 февраля, это с одной стороны, а с другой стороны заставляет посмотреть вообще на всю историю России, ну, начиная, по крайней мере, с 90-х. Василий, привет.
Привет, спасибо, что позвал.
Я так понимаю, что уже состоялись презентации этой книги, да?
Ну, было несколько презентаций в Вильнюсе и в Риге, да. Ну, и впереди еще даже какое-то количество, там, штук 5-6. В процессе, я бы так сказал.
А, кстати говоря, я вот объявляю, даже несколько анонсирую тебя сейчас в представлении, несколько задумался, как себя определять. В своей книге ты перечисляешь огромное количество занятий, которыми ты занимался, поэтому действительно я так впал в такую задумчивость, что же из этого огромного списка можно выбрать, как ты идентифицируешь себя сегодня? Музыкант, исполнитель или нет? Или вот нет четкой идентификации? Писатель, в конце концов.
Знаешь, у меня есть близкая подруга, она рассказывает такой анекдот. Заходит в бар продюсер, сценарист, креативный директор, журналист и писатель. А бармен говорит: «Вась, иди в жопу отсюда». Вот это про меня анекдот. Музыкант, сценарист, продюсер. Не знаю, мне всегда сложно, потому что действительно я много чего занимаюсь. И я не могу сказать, что это разные вещи, потому что, по сути, для меня это абсолютно одно и то же. И я рассказываю истории. Я рассказываю истории людям про людей и про себя. Вот разными способами. При помощи театра, при помощи музыки, при помощи теперь книги. Mm-hmm. Потому что в целом истории-то одни и те же.
Ну да.
Несения разные. И ты просто... Это как разговаривать на разных языках. Вот сейчас я попробовал на таком языке поговорить. До этого в целом похожие вещи мы делали в театре, ставили спектакль «Мне 30 лет» в Гоголь-центре, который был чуть полегче, как бы, и чуть по менее подробным, но, по сути, высказыванием более-менее про то же самое.
Ну, собственно, об этом отчасти и в книге идет речь, но много ли изменилось с твоей точки зрения в книге с тех пор, как был поставлен спектакль? Ну, в принципе, это 10 лет назад, да, я так понимаю, приблизительно. Ну, да, последнее точно. Десятилетие.
Ну, 10 лет назад, когда я начинал ставить спектакль в Гоголь-центре, мне как будто было интереснее разговаривать про себя и про процессы, которые во мне происходят, и разбираться в них. И в целом для меня этот спектакль тогда был скорее способом личной терапии, вынесенной в публичное поле. А все-таки в этой книге я себе был нужен как предмет, через который я рассказываю про все, что происходило вокруг. То есть мне не так было важно написать эту книгу как способ провести какие-то разборки с самим собой, как взять себя как предмет, через который я смогу понять, что происходило. Вот, наверное, так.
Как писал Максим Амелин, кстати говоря, примерно в ту же самую эпоху, стихотворение, которое стало достаточно хорошо известным, и первая строчка практически хрестоматийным, тем более, что клип был снят по этому стихотворению. «Мне 30 лет, а может быть и 300». И действительно такое впечатление, что ты пытаешься, рассказывая о себе, рассказывать о чем-то большем. Не только о своих пристрастиях, комплексах, отношениях с друзьями, родителями, с социумом, если иметь в виду, не знаю, все что угодно, детский сад, школу, студенческие годы и прочее, прочее. А пытаешься понять, что же, собственно, за мир такой, в котором ты оказался, в чем его специфика, в чем особенности. Но вот что любопытно, читая эту книгу, иногда возникает ощущение, что в любом случае этот мир замкнут, что он особенный, что тот мир, о котором ты говоришь, в котором ты вырастал, который видел, который ты знаешь, который тебе привычен, у него достаточно четко очерченные границы, ну, едва ли не садовым кольцом, что это совершенно замкнутый круг, который, хотя и имеет отношение к какому-то внешнему российскому миру, но на самом деле совершенно другое. Это так или нет?
Конечно, да. В этом отчасти и тоже смысл. На самом деле, когда я писал эту книгу, я начал ее писать для того, чтобы отвечать своим европейским друзьям сначала, как бы про то, что, как мы жили. Потому что, уехав из России сразу после начала войны большой, я столкнулся с тем, что все люди, с которыми я разговариваю, они ничего, в принципе, вообще не представляют о том, как мы жили. И мне было важно описать, ну, то есть, все там, не знаю, есть какой-то консенсус, что Путин — это зло, и все. И как бы это все, что, в принципе... А дальше есть Достоевский, Чехов и балет. А между этим как бы огромное какое-то пустое место, и мне было важно написать, как мы жили. И я писал про себя, но дальше я понял, что эта книга во многом повод для разговора. Ну, то есть... Самое интересное, что произошло с начала войны для меня, это смена фокуса. То есть мне стало намного больше интересно и важно, и необходимо больше спрашивать у других. Ну, то есть постоянно смотреть на себя другими глазами, постоянно спрашивать там у литовцев, как они жили с нами, у, там, не знаю, у французов, что они думают, у итальянцев. Мне стало это интересно. И в этом смысле эта книга тоже такой повод для разговора. Эта книга про узкий круг привилегированных москвичей, которые жили в пузыре, и я, в общем, абсолютно такой же, я ощущаю все свои привилегии. Это жизнь, да, внутри Садового кольца, людей, которым отчасти казалось, что они делают что-то важное, отчасти они просто зарабатывали кучу денег. Но это... очень узкий, с одной стороны, а с другой стороны, довольно влиятельный в итоге круг, который во многом определял то, что происходит, как происходит. И для меня это повод для диалога, потому что я рассказал, как вот мы жили, и теперь хотел бы поговорить о том, как это смотрелось со стороны. Ну, то есть, вот мы сейчас, например, обсуждаем с ребятами сделать в Казахстане, в Кыргызстане презентацию книжки, и поговорить о том, как она будет воспринята людьми, которые не жили в России, но знают русский. Вот это как бы сытая жизнь Садового кольца. Как она? Она бесит? Или она интересна? Она неинтересна? Ну, и дальше у тебя есть много очень возможностей для диалога. И я как бы разбираю этот привилегированный кружок, пытаясь понять, что мы, будучи наделенными довольно большими ресурсами финансовыми, доступом к очень большим ресурсам финансовым, что мы смогли как бы с этим сделать, и что мы в итоге с этим сделали. И сделали ли что-то. И мне интересно, да, про это разговаривать.
Начинается, собственно, книга с того, что ты встаешь в такую, ну, отчасти, можно было бы это назвать, позу отчуждения, да? Потому что начало книги – это, по существу, Германия, Кёльн и вот такое абсолютно счастливое детство, которое никоим образом еще пока вообще ни с Москвой, ни даже с Садовым кольцом не связано, и которое оказывается неким зерном. Да? И если уж говорить о некотором росте, то это зерно, которое, с одной стороны, вроде бы сохраняет какую-то память о своем, там, я не знаю, московском рождении, но, с другой стороны, ощущает себя уже совершенно другим. Да? Что это иностранец, который волей обстоятельств оказался в Москве, и эту свою иностранность ощутил достаточно рано. Это действительно так? Можно ли, вот ты говоришь, посмотреть другими глазами, но у тебя это отчуждение как будто существует уже в самом начале книги. Да? Я, ну, другой, который пришел в Москву.
Я воспринимаю свой детский опыт отъезда. Мы жили в Германии полтора года, да, в 91-м году. Это было большое совпадение еще, потому что на всю революцию как бы мы смотрели по телевизору. И я воспринимаю это, да, как такую прививку другой жизни. Я не ощущал себя никогда иностранцем, но я всегда знал, что есть еще что-то. И отчасти из-за этого, отчасти из-за того, что у меня очень большая часть семьи в Литве, и я ездил туда каждый год, и в целом там получал тоже другой взгляд на советскую историю, на отношения с Россией, ну, вообще просто другой взгляд на жизнь, при этом на том же языке. Конечно, у меня было с детства вот это понимание, что мир не такой простой, как может показаться, когда ты смотришь на него из сердца империи через призму исключительно российской истории. И я думаю, в этом смысле, конечно, мне повезло сильно, потому что вот эта как бы опция посмотреть на все со стороны, она у меня всегда была в голове, и как бы идея о том, что может быть все и не совсем так, а надо посмотреть шире, она всегда была. И мне кажется, что вообще в целом одна из глубочайших трагедий всего, что происходит в России, это то, что там, я не помню сейчас точные данные, но, по-моему, у 17% населения есть загранпаспорт, и только 11% населения когда-либо выезжало за границу, в любую причем страну. То есть даже, условно, там, не знаю, в Турцию. И мне кажется, что в этом гигантская трагедия, потому что люди не представляют себе ничего на своем опыте. То есть представляют себе действительно через телевизор. И тогда у телевизора действительно появляется эта гигантская власть моделирования реальности. И у интернета тоже теперь. И я думаю, что если говорить про какие-то национальные идеи будущего, то туризм я бы назвал одной из главных. Просто ездить и смотреть. И, ну, это свойственно вообще всем странам. Там, я сейчас в Белграде, например, нахожусь. Я вчера был на свадьбе за городом, и там были сербские ребята, которые объясняли, что вот там в Европе нет свободы никакой, там, если ты скажешь что-то плохое про геев, там тебя сразу сажают. Но это же тоже от незнания. И это массовое незнание, оно приводит к чудовищным последствиям. Вот, поэтому я не ощущал никогда себя чужим в России, но я всегда знал, что есть что-то еще. Но и при этом и не могу сказать, что ну, как мой патриотизм, он связан исключительно с людьми, которых я люблю, и с какими-то культурными проявлениями. Но никакого тоже отдельно биения в себя в грудь с пафосом и паданием на колени перед березами я тоже в целом никогда не испытывал.
Книжка все равно начинается с вопросов и с такого, в общем, довольно мощного заявления. Каким образом, во-первых, ты говоришь «дом», «мой дом», да? И как говоришь, это мой дом или не мой дом? Это как так случилось, что из моего дома, по сути дела, летят ракеты, которые сегодня и на протяжении уже некоторого времени, вот сейчас, сию секунду, убивают мирных жителей, и все происходит. И этот мой дом никак, как будто бы и не реагирует на это. Участвует в зле, и в то же время остается как бы совершенно равнодушным. Да? И отсюда, собственно, вот такое психологическое переживание. Да? И это ощущение очень странное. Мой дом, и в то же время он не может быть моим домом, если творится, собственно, такое зло. Все-таки эта идентификация таким образом была. Да? С одной стороны, отчуждение, а с другой стороны, мой дом. И вопрос об ответственности, да, который сразу же возникает. И то, что ты пытаешься на протяжении всей книжки объяснить. Я так понимаю, да?
Да, я думаю, что... вот знаешь, как друзья, например, появляются. Вот у тебя сначала друзья до какого-то момента в жизни, они появляются ситуативно. Вы учились вместе в школе, ваши родители дружили, вы жили на соседних дачах, случайно оказались летом в лагере. И вот так появляются друзья. Благодаря обстоятельствам. И очень много дружб детских, они построены не на том, что вы очень похожие люди, а на том, что вы просто много времени проводили вместе. А с какого-то момента, там, когда ты начинаешь работать, у тебя очень много появляется друзей, которые связаны с делом, которое ты делаешь. И они обычно ближе к тебе в каком-то смысле, потому что вас объединяет не прошлое, а будущее. И вот если говорить про дом, то до какого-то момента дом – это просто место, где тебе получилось родиться. Но когда ты вырастаешь, ты начинаешь думать, что такое для тебя дом. И для меня дом – это набор ценностей, которые я разделяю. Ну, то есть это какой-то, это рамка реальности, в которой я бы хотел существовать. И поэтому для меня, для того, чтобы называть какое-то место домом, важно, чтобы оно соответствовало моим представлениям о том, что это такое. И когда ты действительно обнаруживаешь, что то место, где ты вырос, не соответствует на самом деле этим представлениям, и понимаешь, что ну, очень многие вещи нам казались базовыми и очевидными в жизни, когда мы жили в России. Нам казалось, что мы хотя бы даже внутри нашего круга одинаково понимаем вещи все. Ну, то есть, что не надо их проговаривать, что мы понимаем, что такое свобода, мы понимаем, что такое демократия, мы понимаем, что такое ответственность. Но нам казалось, что мы как бы все примерно похожие люди. Все, кто ходили там, ели за столом вместе, ходили в клубы, выпивали. Но на самом деле мы жили в условиях бесконечных, непроговоренных банальностей, которые нужно было проговорить. И я думаю, что формирование как бы дома как идеи, оно возможно только тогда, когда будут проговорены фундаментальные базовые вещи, на которых этот дом построен. И это иллюзия, что даже мы внутри как бы условно, не знаю, либерального, оппозиционного, условно, антивоенного круга, понимаем все вещи одинаково, это неправда. Ну, то есть, у меня был там смешной пример, не имеющий отношения к политике, это мы с моей мамой в какой-то момент сидели дома, и она говорит, понастроили говна в Москве? И я говорю, да, понастроили чудовищных домов. И тут я думаю, блин, надо у нее, наверное, спросить, что она имеет в виду, ну, просто чтобы понимать, что мы одно и то же имеем в виду. И мы начали говорить об этом, и выяснилось, что все, что ей не нравится, это то, что очень нравится мне. Будучи архитектором, я очень люблю вот какую-то часть архитектуры. А ей это все кажется ужасным. Но мы просто про это никогда не говорили. И я уверен в том, что сегодня в России нет такой банальности, которую не стоило бы проговорить еще раз. И, в общем, эта книжка, она на самом деле как бы является попыткой проговорить огромное количество базовых, банальных вещей, которые кажутся очевидными, но, судя по окружающей реальности, оказались не суперочевидными. Что там, не знаю, нельзя убивать людей, нельзя убивать мирных людей. Это же все, оказывается, понимаешь, сейчас поставлено под сомнение. А если они не такие однозначные, если они мне не нравятся? И так во всем. И это сейчас раз за разом разматывается. Удивительным образом.
Вась, опять-таки, я все возвращаюсь к каким-то истокам, потому что это на самом деле чрезвычайно важно. Начало и первоначальный импульс разговора. Собственно, книжка, с одной стороны, начинается с вопросов и размышлений, а с другой стороны, с отъезда. Причем отъезда не сразу же, да, понятно, что это событие 24 февраля, но все-таки это Москва, которая готовится к очередному празднованию Дня Победы, и то, что вызывает у лирического героя, скажем так, или просто у героя этой книги, ну, потому что понятно, что любой автофикшн сегодня все равно же это некоторое отстранение.
Ну, конечно.
Да-да-да. У главного героя, который ведет повествование, такой Василий Зоркий 2, так скажем, вот, вызывает отчуждение, да, что вот это, собственно, не мое, да, и все завершается, все концы отрублены. И несмотря на то, что с туризма вроде бы цель путешествия, туризм начинается книга, становится понятно, что нет. Что это туризм, который растянут, в общем, в совершенно непонятном времени. Почему я, собственно, об этом говорю? Вот, да, дом, он с твоей точки зрения сейчас, по твоему ощущению, все оставлено навсегда, ничего нет, ничего не связывает. Ты говоришь о том, что дом — это люди. Остался ли кто-нибудь в Москве, кто продолжает, или в России, да, кто продолжает притягивать к себе? Возможно ли вообще это новое обретение того дома, который был? Или те события, которые произошли 24 февраля, ну, на самом деле это событие, которое просто скорее показало, да, целый комплекс событий к этой трагедии приведших, разрушило все до основания.
Ну, ты знаешь, я все время ждал, когда наступит такой момент, когда я подумаю, боже, я так скучаю по дому, имея в виду Москву, Россию. А он все никак не случился. И он не, ну, то есть у меня не было практически ни разу, ни одного дня, чтобы я подумал, хочу вот в Москву поехать. Потому что действительно та Москва, которую я как бы по-настоящему люблю, она вся закрылась. Она даже не уехала, а она еще до моего отъезда, там, не знаю, театры, какие-то места, которые я люблю, какие-то культурные проекты, они стали невозможными в той реальности, которая существует. И поэтому я думаю, что мой отъезд... Ну, я уезжал сразу с ощущением, что я уезжаю навсегда. И не испытывал по этому поводу никакой внутренней трагедии. Ну, то есть, это очень сложно с точки зрения того, что вся твоя жизнь теперь должна начаться заново. И социальный капитал, который ты накапливал там целенаправленно с 15 лет, ходя и общаясь с миллиардом людей, он теперь не очень понятно, куда применим. Но Москва больше не вызывает у меня ощущения дома. Я действительно больше не чувствую ее своим домом. Но и это, тут важно сказать, что это не произошло внезапно. Просто как говорит мой психотерапевт, например, что по его опыту после начала войны никто не пришел с какими-то новыми травмами. Все люди пришли с теми же, просто они усилились. И мне кажется, что война, она же не из воздуха появилась. Она является следствием гигантского количества событий. И поскольку я все-таки старался быть погруженным в то, что происходит в стране, в которой я жил, то для меня это в целом не было таким уж прям большим сюрпризом. Потому что когда ты начинаешь читать, не знаю, там, про Чечню и про Украину параллельно, ты понимаешь, что там так много похожих вещей происходит, что как бы это неизбежность. И поэтому для меня это скорее как бы было подтверждением того, что я и так знал, просто очень не хотел понимать. Ну, то есть, что вот есть гигантское пространство, в котором не проговорены эти ценности и нет договора про то, как люди хотят жить. То есть, вот я сейчас много про это думаю, про какой-то... Ну, то есть, мне кажется, что задача элит – это как бы некоторое формирование идеи будущего. Я не говорю, что я элита, но я жду от людей, которые называют себя элитой вокруг, хоть какого-то идеи будущего. Мне очень не хватает того, чтобы они, вместо того, чтобы выяснять друг с другом отношения, иногда пытались поговорить про то, что вообще как бы происходит. Потому что у меня сейчас есть ощущение, что... Вот мой дом, в котором я жил, Россия, ну, то есть, как формируются, ну, страны, да, последние там лет 200-300, есть какая-то идея страны, есть какой-то миф про страну, есть какая-то там, не знаю, идеология или национальное самосознание, вокруг которого как-то люди договорились сожительствовать, и они как бы разделяют это более или менее, ну, там, не знаю, ну, там, французы разделяют идею свободы, равенства, братства на уровне просто... проговоренной концепции. А вот от моего дома, как бы от России, у меня есть ощущение, что это люди, которые оказались на большой территории и такие, ну, блин, надо придумать какие-то искусственные точки, которые нас объединяют. Что нас объединяет? Нас объединяет телевидение, Вторая мировая война и... Ну, окей, давайте Толстой. Мы его, правда, все не читали, но давайте объединимся вокруг Толстого. Там еще, говорят, пощечину надо давать или получать. Ну, короче, что-то такое слышно там. Вот, и из-за еще этой гигантской территории, из-за этой разобщенности, я просто понимаю, что мой масштаб личный, ну, это как вот я ездил сейчас недавно на регату, и у нас там лодка потеряла управление и поехала на другую лодку, и женщина с той лодки пыталась ногой остановить яхту. Это бессмысленное занятие. Яхта весит 3 тонны. Вот ровно то же самое. Я как бы моего масштаба не хватит на то, чтобы предложить всем людям договориться жить в нормальном обществе. Я не могу этого сделать. Поэтому, наверное, приходится сваливать и искать себе какой-то другой дом. Но мне, с другой стороны, кажется, что мы сейчас не находимся... Мы просто все-таки не до конца понимаем, насколько интернет поменял все. Потому что мы не находимся сейчас в ситуации миграции 80-х или миграции начала века, когда тебе нужно обрубать все концы, когда ты пропадаешь в безвестности. Мы находимся 90% времени в интернете вообще, в котором мы все так же никуда не делись друг для друга. И я не знаю, куда переехал Коля Пупкин, но я знаю, что он здесь. Я его вчера здесь видел и завтра здесь увижу. И в какой бы стране он ни был, и все, что он делает, как было как бы для меня актуально, так и осталось. И в этом смысле мы переехали все в какое-то виртуальное пространство немножко. И не так важно, где кто живет. И это теперь выбор как бы технического характера. Где тебе больше нравится или где у тебя получилось. Где твои привилегии позволили тебе осесть. Но просто... Может быть, для дома не обязательно всем быть в одной стране. И для того, чтобы... Ну, то есть, страх-то какой главный? Что мы все исчезнем. Но мне кажется, как раз наоборот. Это самое интересное. Мы начали подходить к самому важному. Что такое мы в отрыве от империи, православия и царя? Давайте посмотрим на то, что мы можем без этого. И можем ли мы что-то. А я уверен, что вообще куча всего. Соли за длинный ответ.
Нет, чудесно совершенно. Ведь сразу много сразу разнообразных тем возникает. Но если опять-таки идти как-то последовательно, еще одна вещь, которая возникает, и которая о которой тоже, в общем, говорят. Такое впечатление, что речь идет в твоей книжке о неких двух Россиях. Об одной России, вот, в которой люди вроде бы говорят на одном языке, но она замкнутая, да, и она отгорожена какими-то, ну, по крайней мере, ментальными перегородками или границами от совершенно другой России. И в одном из мест своей книги ты пишешь вот в это другое, чужое, неприемлемое для меня, и которое никоим образом не связывается с тем... с тем, что я люблю, и вообще с той системой ценностей, которая близкая, которая кажется мне родной, вот это пространство никак ко мне не относится. И дальше говоришь, что я не всматривался, и, может быть, жалко, что я не всматривался в этот мир. Если упрощать, что же такое Россия за пределами Садового кольца? Действительно ли она так сильно отличается от того мира, который так подробно описываешь ты, начиная с детского сада, школы, друзей и прочее, прочее? И каким образом можно было присматриваться к этой загадочной стране? Что, еще один вопрос, что можно было сделать, ну, помимо того, что ты уже ответил, разговаривать с другими, на каком языке, как?
Ну, сейчас так получается, как будто я противопоставляю маленький замкнутый круг Садового кольца и всю Россию. Это не совсем так, потому что, конечно, это не так устроено. То есть я был много в разных городах России и много общался с разными людьми, и я не могу сказать, что есть какая-то... чумазая Россия моей ненависти и умытая Россия Садового кольца. Это было бы гигантской натяжкой, я так не думаю. Но то, что... Я скорее говорю о том, что снобизм элитного кружка Москвы, он приводил часто к ресентименту со стороны людей, которых туда не пускали или не хотели звать с собой. И, например, концепция афиши «как скажем, так и будет» или «если вы не понимаете чего-то, вы идиоты», она очень во многом отсекала людей, которые... Ну, то есть ты можешь сказать... Я вот своей учительнице по рисованию часто в школе говорил: «А ты читала вот эту книжку? Блин, а как же ты ее не читала?» И в какой-то момент она мне сказала: «Вась, ты достал меня. Если ты хочешь мне рассказать про какую-то книжку, приди и скажи: я знаю очень хорошую книжку, если вдруг ты ее не читала, она тебе может понравиться». То есть ты всегда людей можешь позвать за собой и сказать: поехали туда, там прикольно. Или можешь сказать: если ты не поедешь туда, ты говно. Вот это как бы было всегда так. И мне кажется, ну то есть, блин, я не могу сказать, что это, нельзя сказать, что это как бы прямая ответственность элитарного круга. Это тоже было бы большой натяжкой. Это... ответственность устройства системы, в которой нет нормальной федерализации, нет нормальной региональной власти, и, соответственно, нет больших региональных центров, в которых... Ну, то есть они есть, но они недостаточно профинансированы, недостаточно, как бы, много им внимания уделялось, и поэтому, как бы, они недостаточно сильны. А могли бы быть очень сильны. Поэтому сказать, что это вина московской пьющей интеллигенции, что мы с Россией не поговорили, надо было в народ идти, но это чушь тоже собачья. Как бы такой страной в таком формате невозможно управлять, потому что тогда регионы всегда будут страдать, а центр всегда будет жиреть. Я был в Перми, когда там была культурная, то, что называлось культурная революция. Это было суперинтересно. Там я был в Владивостоке, был в Хабаровске, был в Чите, делал там Читинский международный забайкальский кинофестиваль. Вот. Но вот сейчас, например, после начала войны, я приехал сначала в Литву, ну и, собственно, сейчас половину времени живу в Литве, и там огромное количество журналистов из региональных изданий, с которыми мы много общаемся. И это тоже очень сильно поменяло мою голову, потому что я увидел совершенно другую повестку другими глазами людей, с которыми я не очень знаком. И это как бы мой пробел. Что можно было сделать? Разговаривать и спрашивать. Ну, понимаешь, вот мне кажется, что в целом как бы выход из этой ситуации, помимо очевидного там развернуться, уйти из чужой страны и платить репарации 300 лет ближайшие, вывод, который нужно сделать, это ты можешь построить что-то хорошее, только бесконечно спрашивая людей, которые рядом, как они себя в этом чувствуют. И тогда, как бы... Ну, то есть, как была устроена там эта система управления, влияния? Россия высылает в какую-то страну, где есть какой-то внутренний конфликт, высылает своих всяких приятных ребят, которые начинают этот конфликт там разжигать, поддерживает обе стороны и пытается быть посредником, а с другой стороны, как бы, вкачивает бабки в наиболее отвратительную. И так делает годами, как бы. Она ослабляет способность людей жить в какой-то нормальной конструкции для того, чтобы... Ну, то есть, вся идея российской власти построена на том, как ослабить людей. Как сделать их слабыми, униженными, забитыми, раздавленными. А я уверен, что человек придавленный, он, как бы, в принципе, не может пошевелиться. Ему нужно... То есть, этой власти так страшно увидеть, что будет с людьми, когда они будут свободными, что она, как бы, будет это всеми возможными своими синими ручками задавливать. А я верю в то, что люди, будучи свободными, выберут быть хорошими. Ну, в каком-то глобальном смысле. Была такая книга... я не помню, как она называлась точно. «История хорошего». Ну, короче, где ученые разбирали известные кейсы, доказывая, что человек на самом деле в целом в ситуации, где он делает выбор между добром и злом, при отсутствии сильных влияющих факторов, склоняющих его к злу, всегда выбирает быть хорошим на самом деле. И это меня греет.
Вот ты сказал этой власти. В меньшей степени идет речь об этом в книге, поэтому и хочется спросить. А что, собственно, такое за феномен современной российской власти? Что, собственно, такое путинский режим? Откуда еще он возник? Тем более, что книжка твоя начинается с 90-х. Как будто прививка дана от чего-то. Или, во всяком случае, некоторая инъекция, которая должна привести к чему-то другому. Что же это, собственно, такое, нынешняя российская власть, с твоей точки зрения? Что она делает с людьми?
Ну, мне-то как раз кажется, что прививка не была дана. И вот этот суперкороткий период между 91-м и 96-м, в моем представлении, я сейчас я не жил в этом периоде, но мне кажется, оказался слишком коротким. И уже в 96-м году отсутствие идеи доминирования институтов и важности институтов привело к потере демократии сразу. Ну, то есть в тот момент, когда... Ну, это мое мнение личное, я могу быть неправ. Но в тот момент, когда демократы приняли решение, что более симпатичный чувак должен выиграть вопреки прозрачности процесса, в ущерб как бы прозрачности процесса, я думаю, что уже как бы уже идея сломалась. Она была слишком хрупкая. И то, что Ельцин там не провел нормальную иллюстрацию. То есть, ну, это просто не, эти ростки не были достаточно сильными, а все, что было до этого, не было достаточно хорошо уничтожено. Если говорить про какой-то путинский режим, какие его характерные особенности, я думаю, что... Я про это думал много. Мне кажется, что... Ну, я себе это так представляю, что вот особенность как бы людей, которые в органах служили, она в том, что как бы у тебя есть технология. Вот ты пришел, тебя научили какой-то технологии. И технология заключается в том, чтобы создать туман бесконечный. Туман, в котором тебе будет комфортно делать все, что ты хочешь делать. И туман этот можно делать, обесценивая все. И на самом деле нет уже... В этом интерес этой идеологии, что там нет идеологии, там нет никаких утверждений. Там нет идеи, что Путин – бог. Там нет идеи ни о чем. Они ничего не могут сформулировать. Но там есть идея того, что все не так, как мы думаем. И это как бы, как и в абьюзивных жестких отношениях, где есть манипулятор, это задача, это просто, на самом деле, обездвижить противника и сделать так, чтобы он был потерян. И чтобы можно было его отвезти туда, куда тебе нужно. И в этом смысле путинский режим – это не идеология, это технология. И, как мы видим, он не сформулировал никакие ценности. И там в этой технологии есть какие-то разные приемы. Там негативная идентичность, когда мы идентифицируем себя через ненависть других людей. Мы говорим: «Запад нас ненавидит». Я проехал 85 сейчас городов разных на Западе. Там вообще всем насрать глобально. Потом, в следующее, они говорят: мы любим Достоевского. В некоторых городах говорят: Путин супер! Поэтому как бы идея, что Запад нас ненавидит, это немножко чушь. Вторая как бы штука, которая, мне кажется, характеризует этот режим, это такой заговор молчания, где как бы все не проговаривается, что надо все как бы замести под ковер, который очень хорошо лег на в целом как бы устройство русской жизни. Такой, мне кажется, что тут еще есть важная примесь ложно понятого православия, которая как бы такое тебя давит, чтобы ты не вылезал из своего говна немножко, и чтобы ты все время чувствовал себя виноватым и никому не показывал ничего своего, потому что это стыдно. То есть можно делать все, что угодно в деревне, пока никто не видит, но по главной площади нельзя за ручку пройти. Потом, мне кажется, что в этом путинском режиме очень важная штука – это идея о некотором благожелательном насилии, как способ управления, что насилие может быть добрым. Он суровый и справедливый. Отец, который бьет, но любит. И бесконечное отношение к истории как к будущему. Ну, в смысле, что можно все время переписывать историю, как тебе удобно, и она как бы поворачивается вообще любыми... Ну, и еще отсутствие, наверное... Ценности жизни, конечно, отсутствие идеи базовых человеческих прав, отсутствие... Ну, это как, блин, вот как Петр Первый съездил, посмотрел, что-то красивое забрал, а суть забыл забрать. Вот это все такое. То есть оно выглядит прикольно, но в основе плохой фундамент. И этот режим оказался таким живым ровно потому, что это технология без идеологии. Потому что идеологию надо было бы придумать. Вот они сейчас пытаются. Вот мы видим эту идеологию, какая. Русский мир. А с технологиями у них все клево. И тут как бы надо сказать, что недооценка технологических приемов, которые использует власть, это очень большая, на мой взгляд, ошибка. Там, не знаю, от маркировки иностранным агентам, которая на самом деле очень крутая, до... Ну, в смысле, крутая в ужасном смысле, но работающая. До там, например, не знаю, когда они придумали закон, в котором гомосексуализм и педофилия объединены в одно. Это же создает у человека, который не задумывается, действительно знак равенства между двумя вещами. Что человек, который любит людей другого пола, автоматически насильник. И это реально работает. И это очень не глупо и очень страшно. Поэтому я бы недооценивал. И сори, что я так долго говорю про это, но вот когда я говорю про то, что мне кажется, что элита должна формировать идеи будущего, мне очень страшно, потому что я недавно, например, вот видел, что есть институт, который построил Кириенко, по формулированию идей будущего. И мне страшно от того, что чудовищные упыри делают то, что на самом деле должны делать люди очень умные, приятные и светлолицые, которые уехали. Вместо того, чтобы выяснять, говно был Ельцин, потому что он квартиру купил, потому что ему квартиру дали в коммерческом доме. Ну, короче, немножко хочется про важные вещи поговорить.
Ну да, есть, я с тобой абсолютно согласен. Есть вещи гораздо более важные, нежели выяснение, тем более уже постфактум отношений друг с другом, да, и попытка очередного размежевания. Мы, ну, на самом деле все всякие, мы беленькие, а вы на самом деле упустили свой шанс и виноват в том, что Россия не стала прекрасной и свободной. Да,
да, просто очень важно говорить про прошлое, но, например, мне намного было бы интереснее в контексте Ельцина обсудить Чеченскую войну, наконец, и как бы действительно про это серьезно поговорить, потому что, когда ты понимаешь какие-то, ну, сейчас вот мелкие вещи, которые всплывают, ладно, не мелкие, но Стрелков-Гиркин в 95-м году, будучи сотрудником ФСБ, занимался в Чечне похищением людей, так говорит мемориал, и потом занимался раскруткой конфликта в Украине. Это один и тот же человек, который занимался этим с разницей в 20 лет. И он ответственен за похищение человека, который был родственником двух смертниц, одна из которых взорвалась в самолете потом в Волгодонске, по-моему, или я забыл, куда он летел, а вторая была в Беслане. Вот про это давайте поговорим, что Россия сама создала людей, Шамиля Басаева, чеченских террористов. Вот давайте про это разговаривать. Это супер важно. Про то, что Ельцин делал в Чечне. Давайте про это поговорим, потому что это сейчас происходит очень похожим образом. И это такое же ЧВК, только 20 лет назад. И мы видим одни и те же повторяющиеся паттерны. А про то, лох ли, не знаю, Алексей Венедиктов, ну, окей, это очень важная тема, давайте потратим на нее оставшиеся ресурсы нашей жизни. И когда мы постареем, мы такие, ну, наверное, он все-таки лох.
А еще одна вещь, которая сразу же заметна в этой книге, это как бы вот те метки, которые расставлены, ну, с самого начала повествования, которые относятся прежде всего к герою. Я имею в виду его симпатии и антипатии. В детском саду, в школе, в дальнейшем, что, собственно, раздражает в тех людях, которые кажутся чужими, другими. И то, что на самом деле приводит к концу. Да? Ведь книжка начинается с ненависти. Да? Ненавижу этих людей, которые надевают пилотки на своих детей и празднуют, делают некий праздник победы, забывая о том, сколько народу погибло. Ненавижу, с подозрением отношусь к пограничникам, которые проверяют у меня паспорт. Вспоминаю учителей, которые не умеют разговаривать с детьми, а на самом деле подавляют их и так далее, и так далее. Вот это вот все, ну, то, что, наверное, можно назвать советским наследием, или нет, или это гораздо шире, Василий? Как ты это воспринимаешь? Это вот советскость, какие-то поры советскости, которые взрастали на протяжении, там, я не знаю, 100 лет, и вот никоим образом не были уничтожены. Или это нечто большее?
Я думаю, что это нечто большее. Меня в этом контексте эта книга, она вписывается в какой-то процесс размышлений, который у меня и так идет. Я вот сейчас очень много думаю про героя, как бы в русской культуре, литературе. Что это за герой? Что когда ты начинаешь почти на все смотреть, то чаще всего герой в литературе – это такой немножко безвольный, печальный человек, который опускается на дно, гниет, исчезает, разрушается. В целом ничего с этим не делает. И призывает его любить и сострадать ему.
Ну, очень часто. Ты как будто сейчас цитируешь не некоторые фрагменты из твоей книги, твои подростковые переживания и попытка самоидентификации, да? То есть это
100%, конечно. Ну, вот там, не знаю, ты смотришь любой спектакль, там, «Дядя Ваня», ну, блин, любой, на самом деле, спектакль. Вот я даже ходил, когда в прошлом году к Кириллу на спектакль «Черный монах», где как бы в течение 4 часов герой тлеет, умирает, и мы с разных сторон смотрим на его умирание, и почему-то ему должны сочувствовать. У меня был большой конфликт про это в 22-м году. У нас была читка, мы просто с друзьями собрались и читали пьесу «Пришко». И там такие сильно пьющие, довольно омерзительные люди делают друг друга гадости, как бы весь всю пьесу. Но так написано, что ты их любишь, потому что они очень обаятельные. И в какой-то момент я подумал, блин, а почему вообще эти люди герои? Они же просто мрази, реально, они неприятные люди. И в разных степенях как бы у меня начало как бы происходить какая-то жесткая переоценка. Там фильм «Полет во сне и наяву», например. Очень обаятельный герой, но вообще-то он ужасно неприятный, абсолютно не взрослый, инфантильный, неспособный взять на себя ответственность человек. И везде такой, даже, не знаю, в фильме «Июльский дождь» оказывается, что персонаж Висбора неприятный человек, он противный чувак.
А он же войну прошел, между прочим. Это же еще поколение военное.
Да, да. Или там, не знаю, Михалков в любом фильме. Там же, ну, он всегда как бы такой скользкий, странный персонаж. И в этом смысле в моей книге этот герой такой же. Он, ну, как бы уезжает, будучи в позиции жертвы и обиды. И то, что произошло со мной за это время, я вышел из этой позиции. Есть такой фильм «25-й час» с Эдвардом Нортоном, и там есть замечательная сцена, как он стоит перед зеркалом и видит себя же, и он говорит, и он начинает перечитать все, что он ненавидит в Америке. Там, ненавижу евреев, которые продают бриллианты, ненавижу этих отвратительных русских, ненавижу чернокожих бандитов. И он очень долго-долго раскручивает очень круто эту телегу, и потом ему отражение говорит, ну, вообще-то ты сам. На себя посмотри и подумай, начни с себя. И в этом смысле как бы вся эта книга – это выход из позиции жертвы в позицию как бы человека, который сам отвечает за свою жизнь и сам думает о том, как последствия его поступков дальше будут формировать его же реальность. Вот.
То есть, на самом деле, отвечая на этот вопрос, вот все то, на что мы перекладываем часть ответственности, пытаясь объяснить, что же, собственно, произошло, чего мы не сделали. Да, это на самом деле и есть те личные комплексы, которые мешали человеку действовать. Да? То есть, ну, когда вместо того, чтобы что-то сделать, ты или не обращаешь внимания, а затем говоришь, что это вот у меня есть страшный хозяин, вот он и виноват, с него, собственно.
Так и есть. И православие работает как разгрузочный механизм в России во многом, как такое делегирование ответственности за свою жизнь на кого-то другого. И власть работает в России как разгрузочный механизм. То есть сложно, на самом деле, подумать, что реально большинство страны в таком диком восторге от этой власти. Просто они еще в намного меньшем восторге от идеи того, что нужно отвечать за свою собственную жизнь самому во всем. И это же такой популярный дискурс про то, что все виноваты во всем, кроме тебя. Везде. Он вокруг меня, он в моих друзьях. Каждый раз как бы кто-то виноват, кроме тебя. Тебя отвезли, тебя привезли, тебя заставили, нас. И в этом смысле это проблема русской оппозиции тоже, которая себя идентифицирует через Путина, которая как бы вне Путина не может существовать. Она не своими ценностями объединена, а она объединена тем, что их Путин притеснил. И в этом смысле мне, например, идея там слета иностранных агентов кажется ошибкой, потому что вы себя сами маркируете негативным званием, данным вам другими людьми.
Ну да, получается, как ни странно, несмотря на противопоставление себя путинской России, оказывается, что это путинская Россия, в частности, и есть, да, переехавшая.
Ну, это такое, это как бы зэки съехались на слет зэков в той же тюрьме, просто переехав. А мне кажется, что как бы не при... ну, тоже тут важно сказать, что как бы я всех очень люблю, и я просто считаю, что это ошибка. Друзья тоже могут считать, что другой ошибается. И в этом, как бы, блин, тоже это то, что меня еще больше расстраивает, что исчезла вообще эта манера как бы ведения диалога, где люди могут быть не согласны, и никто из них при этом не чудовище, она немножко исчезла из нашей жизни. Ну, как бы просто общение с несогласными позициями. Что я могу быть несогласным, не знаю, с Юлией Навальной, но при этом, если она вдруг будет баллотироваться, возможно, проголосую за нее на выборах. Но могу быть с ней в чем-то не согласен. У меня сейчас был такой опыт, я смотрел этот демократический съезд, Democratic Convention, когда они Камалу Харрис выдвигали на выборах. И я подумал, что там было 3 или 4 пункта в ее очень длинном выступлении, с которым, возможно, очень многие ее избиратели будут не согласны. Там, например, у нее очень, очень произраильская, очевидно, позиция, а ее основной электорат левый. И как бы я думаю, что там есть как бы некоторая сложность. Но я подумал о том, что как круто, что у нее есть позиция, она ее не боится высказывать, и именно этот факт для меня, как для избирателя, был бы даже важнее, чем то, что мы согласны друг с другом. Просто наличие этой позиции. Потому что я уважаю человека за то, что у него другая позиция. А сейчас как будто это исчезло, как правило ведения дискуссии.
Один из вопросов, который стоит в самом начале книги, в этом разговоре с девушкой, которая задает вопрос о России, главному герою книги «Чёртово колесо», и который, в общем, особенно в первый год постоянно звучал, «Почему вы не свергли Путина?» У тебя есть ответ на этот вопрос, на это «почему?»
Я думаю, что, ну, во-первых, технически это просто невозможно. Тиранические режимы не разрушаются оппозицией изнутри. Так не бывает. И я думаю, что, к сожалению, реальные изменения могут быть достигнуты только в какой-то очень трагической... Ну, то есть степень того, насколько нужно все поменять, она такая большая, и степень как бы драматичности столкновения с реальностью среднего человека, пониманием того, что это вообще сейчас за образование, она настолько большая, что добровольно человек, к сожалению, не сделает ее. И тут я вижу некоторый тупик, потому что, ну, если бы, например, в России не было бы ядерного оружия, можно было бы говорить о том, что, возможно, там, не знаю, военное поражение, это такое, ну, как бы, это то, что вот с другими странами происходило, они потерпели поражение, это заставило там всех немножко задуматься. По-разному, с разной степенью успеха, потому что, может быть, и в обратную сторону задуматься. Но вот что сейчас должно произойти в России такого, чтобы как бы люди немножко... Ну, мы сейчас... Ну, то есть все, что казалось бы, могло бы людей немножко отрезвить и заставить подумать о том, что в стране что-то происходит не то, оно как бы уже происходит. Часть страны захвачена другими войсками. Там в Курской области стоят люди из другой страны. Цены растут, санкции введены, поехать сложно куда-то. Ну, то есть, это очень много уже вещей, которые, по идее, должны были заставить людей задуматься. Но не заставили. Что должно произойти, я не знаю.
А что, собственно, такое, Вась, вот после написания этой книги, что же, с твоей точки зрения, это за Россия за пределами Садового кольца? Ну, или та Россия, которая осталась без оппозиции, без релокантов, ну, которая решилась вот некоторый очень важный, с моей точки зрения, если угодно, ментальной массы, да, там, культурной, какой угодно. Вот в твоем представлении, что же это, собственно, такое? И без относительно к тому, как решать этот вопрос, там, то, что муссируется постоянно, почему не уехали или почему остались и прочее, прочее. Ясно, что произошел некий разрыв. И этот разрыв ощущается как будто все больше и больше. Вот это... Вот оставшаяся Россия, что это? Ведь это, ну, так же, как раньше эмиграция смотрела на Россию советскую. С другими, конечно, глазами я не сравниваю. Но тем не менее. Вот очередной разрыв. Что же это такое Россия Те люди, которые не смогли уехать, остались по разным причинам, нам понятно. Но в принципе.
Меня ужасно раздражает, как бы вообще в целом разговор про уехавших и оставшихся, потому что мне не кажется, что вообще люди должны куда-то уезжать. Ну, то есть, мне кажется, что тот факт, что у меня есть такая привилегия и возможность пожить в другой стране, ну, не делает меня ни на секунду ни лучше, ни симпатичнее. А вообще-то, как бы 146 миллионов человек не могут встать и куда-то уехать, и вообще-то не должны. И это еще, ну, как бы, бред. Разрыв есть. И действительно, оптика разная. И я уверен в том, что, блин, как бы это нагло не звучало, но я уверен, что моя оптика чище, просто потому что я уверен, что, находясь внутри абьюзивных отношений, очень сложно на них трезво смотреть. То есть в тот момент, когда ты находишься в зависимости от, в том числе, возможности насилия и репрессий со стороны государства, в котором ты находишься, ты все равно... у тебя сбивается немножко прицел. Есть искажения оптики разные в зависимости от ситуации, но я просто думаю, что посмотреть проще со стороны и увидеть проще со стороны, выйдя из этих отношений, отстраняясь. Ну, я просто так думаю. Может быть, я не прав. Что такое Россия? Это что-то, это как вот сказать, что такое академическая музыка? Что такое вселенная? Это какое-то образование, у которого... Ну, я на сегодня не понимаю, что это за страна, потому что я не понимаю, на чем она основана, кроме нежелания всех заниматься размежеванием. Ну, то есть сейчас такое ощущение, что что-то на соплях связали, и как бы не тронь говно, оно и вонять не будет. Потому что реально как бы мы понимаем, что если начнутся какие-то процессы, то они начнутся везде. Ну, то есть, как только там что-то начнет шататься, там, вчера тысячи ингушей встречали убитых двух людей из магазина Wildberries с огромными обвинениями чеченцев. Там огромный конфликт, который на самом деле есть, он никуда не делся. Везде там Фургал, сейчас вспомним, да, это же тлеющие штуки, и они везде. Татарстан, там, ну, короче, куча территориальных и разных вопросов, которые внутри есть. Просто есть такое ощущение, что вся эта страна держится на молчаливой договоренности не трогать говно, чтобы оно не звоняло по-настоящему. Вот что еще объединяет эту страну, на сегодняшний день непонятно. Ну, то есть, в ней нету как бы настоящей федерализации, в ней нету настоящего самоуправления, в ней нету... Она огромная. Ну, то есть, она непонятная реально. Она как-то существует. И, возможно, именно то, что она как-то функционирует, помогает ей жить. Ну, то есть, что-то, что очень... Ну, такое часто бывает. Что-то, что слеплено очень кривым образом, в итоге куда-то едет. Просто оно... И поэтому ему пофигу на все. Бомбят Курск, насрать. Поедем зубы лечить в город Орел сейчас, потому что там дешевле. Ну, причем это реальная история, которую я вчера слышал про моих знакомых, которые такие, ну, а что? Ну, бомбят. Дом купим сейчас там. И из-за того, что это все какая-то кривая конструкция, то никто не воспринимает это своим. Ну, то есть реально, кто... Я спрашиваю своих патриотических друзей, там, которые мне говорят, ты просто не понимаешь. Я говорю, вот что это такое? Объясни мне, что вот это чувство твое? Он говорит, ну вот это чувство такое, чувство. Я говорю, ну объясни, что ты чувствуешь по отношению к своей стране. Ну это такой простор и такое... И дальше, ты понимаешь, люди не могут объяснить, что это такое. Это какое-то что-то. Вот это какое-то что-то, оно поэтому и не разваливается. Потому что если какое-то что-то, то хер знает, что это такое. Это как что-то. Оно как-то существует, куда-то едет.
Вась, а можно ли было бы сказать, что таким образом получается, ну, можно сделать еще один вывод из того, что ты говоришь, что не поддерживая войну, Россия, тем не менее, напала на Украину и ведет войну?
Да, конечно. Да. Но что значит не поддерживая войну?
Ну, на самом деле, никаким образом не переживая, да? То есть это не... Вот страна воюет, но в то же время внутри нее, как казалось бы, вот, отторжения от войны достаточно много, да? То есть это Это как будто война и не России даже, да? Но если посмотреть...
Так это для массового сознания людей этой войны, она где-то происходит. Она, поскольку нет понимания, что это одна твоя страна, то и нет понимания, что она там что-то идет. Россия всегда ведет войны. Такая философия. В 91-м году России там, по-моему, 7 или 8 было вооруженных конфликтов, ни один из них не назывался войной. В 96-м году их там было тоже, по-моему, 7 или 8. И там, у тебя всегда есть Абхазия, Грузия, там есть Азербайджан, Армения, куда можно поехать повоевать. Есть там внутри какие-то этнические конфликты, была Чечня. Ну, то есть это все войны, которые никого на самом деле не интересовали, по-хорошему. Ну, то есть... Понятно, что внутри какого-то там круга обсуждались чеченские кампании. И там, не знаю, я читал в детстве «Новую газету». Но в целом, в масштабе государства всем было абсолютно насрать. Это были какие-то страшные чеченцы, которые с гор как будто бы спустились, и все там друг друга режут, а мы непонятно, что там делаем, кто-то там умирает. Я думаю, что при попустительстве и отсутствии включения... Это же ровно то же самое про... Отношение к себе как к субъекту, ну, как к деятелю, как к актору происходящих событий. В этом же, как бы, Россия — это страна отсутствующих людей. Они все на нее смотрят со стороны. И никто, как бы, не принимает ответственность на себя. Какие-то что-то там происходит, кто-то что-то делает. Ну, и так непонятно.
Василий, спасибо огромное за беседу. В завершении хочу спросить, какие презентации и где будут твои книжки «Чертово колесо»?
25 числа мы презентуем книгу на форуме «Слово ново» Луштица Бэй в Черногории. 26 числа в Берлине пройдет презентация в Бабеле в книжном магазине в 7 часов. 28 числа в Париже в магазине «Глоб», посвященном в том числе русскоязычной литературе. 10 октября в Лиссабоне в Liberty в книжном магазине будет еще одна презентация. Дальше пока будущее туманно.
География, как мы видим, достаточно обширная. Ну и как еще, собственно, туризм оказывается таким способом просвещения по Василию Зоркову.
Да. Так и называется туристическую компанию «Просвещение».
Ну, есть просветить, есть просвещение. Вот. Вась, еще раз огромное спасибо. До всяких встреч и желаю тебе успехов.
Спасибо.
А концерты еще будут какие-то? Не оставил, собственно, исполнительское-то?
3 октября в Варшаве у Вани Воропаева в Тилхаусе будет концерт. И пока все. Пока хватит.
То есть пока все-таки книга на первом плане.
Ну, мы сейчас еще подписали же договор с французским издательством на публикацию книги на французском, итальянском и немецком, поэтому я еще сейчас этим тоже немножко занят.
Хорошо. Спасибо, счастливо и успехов тебе.
Спасибо большое, что позвал. До скорого.